Читаем два текста Священного Писания. Первый записан книга Псалтирь, 32 глава, с 13 стиха, и Евангелие Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. Итак, книга Псалтирь. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великую силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя». Евангелие Матфея. «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Аминь. В контексте наших размышлений. Ровно 50 лет тому назад вот за этой кафедрой стоял один из президентов Соединенных Штатов Америки по фамилии Никсон. Это было ровно 50 лет тому назад. Средства массовой информации сегодня пишут об этом. И наша церковь была наполнена тогда не членами церкви. И об этом в средствах массовой информации тоже пишут. В основном здесь присутствовали сотрудники органов власти под названием КГБ. Вы знаете, интересно было событие. Говорят, история, что Никсону подарили Библию на русском языке. Тогда это были непростые времена, в которые находились взаимоотношения между двумя нашими странами. И вот когда мы свой взор обращаем на наше время, что-то происходит подобное, что такая напряженность вот сегодня витает в этом мире, и оно или она непроизвольно в той или другой степени касается и нас. И вот здесь хотелось бы в контексте вот этой памяти прочитанных словах обратить наше внимание, порассуждать вместе. Вы знаете, вот прочитанные стихи или слова из Священного Писания, они написаны в разные времена и отделяют нас от Давида 3000 лет, а от Христа 2000 лет. Но вместе с тем автором этих слов были люди, но главным автором был Бог, Господь наш. Эти слова говорят о том, что наша жизнь проходит под внимательным взором Господа. И Ему не безразлично, как мы мыслим, какие у нас планы и намерения. Он наш Создатель. Он возлюбил нас и отдал Своего Сына за грехи наши, на смерть, чтобы нам иметь прощение грехов и дар вечной жизни. И наш Господь Иисус Христос ныне, мы знаем с вами, пред Отцом Небесным, чтобы ходатайствовать за нас, живущих на земле. И также, вот слыша это слово, читая это слово, 18 стих 28 главы Матфея, перед своим вознесением Христос, когда пригласил учеников, чтобы они были свидетелями Его вознесения, здесь так и сказано: «И приблизившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». К большому сожалению, когда мы обращаем внимание на сегодняшнюю жизнь, на все те напряжения, в котором находится весь мир, складывается ощущение, что ладно бы мир, церковь как будто бы забыла, что вся власть принадлежит Иисусу Христу. Мы будем отмечать праздник, предстоящий четверг, но в этом событии, или этим событием предшествовало вот это слово Христа, когда Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Нам суждено с вами жить весьма тяжкое время, когда человечество далеко ушло от Господа и во многом, очень во многом потеряло страх Божий. Но Бог продолжает нас терпеть, проявляя в своем терпении вот это долготерпение свое, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог продлевает свою милость, именно призывая людей к покаянию через свою церковь, которая сегодня является его здесь светом, является его солью, является его благовестницей. Обращаем внимание, что третье тысячелетие, в которое мы вступили 21 год тому назад, оно как-то производит в нашем чувствовании верующих людей особые направления, когда мы все чаще и чаще обращаем наш взор на Евангелие Матфея, 24 главу, на Евангелие Луки, 21 главу, где ясно говорится о признаках второго пришествия Христа. И вот обратить внимание мне хотелось бы на следующее. 2001 год, теракт в Нью-Йорке считается днем, как говорят сегодня уже аналитики, днем, когда на Земле, когда произошло, днем, навсегда изменившим мир. Вот так сегодня говорят. Днем, который навсегда изменил мир. Проходит 10 лет, и начинается арабская весна под названием вот таким, знаете, как бы таким литературным и располагающим «Весна». Но эта весна была очень печальная, когда практически весь Ближний Восток заполыхал огнем войны и разрухи. И вот это эхо арабской весны докатилось и до славянских народов. Конец 2019 года, начало всемирной болезни под названием COVID-19, от которой по официальной статистике умерло более 5 миллионов человек, хотя, в общем, говорят 3. И то аналитики говорят: нет, в 2-3 раза больше. И делают оценку: ну давайте, говорят, мы остановимся на 5 миллионов. И как говорят, что продолжительность жизни из-за этой болезни сократилась на 2-3 года. Или 3 года. Если мы внимательны вот в этих таких наших размышлениях, то часто можно было до этого услышать, что уровень жизни увеличивается, годы жизни продлеваются, что жизнь улучшается, и вдруг вот такой анализ. На 2-3 года жизнь земная сократилась, то есть болезнь отразилась на физиологического человека. За эти 21 год, с начала третьего тысячелетия, мир изменился и нравственно. Грех Содома и Гоморры узаконили 42 страны. И когда сегодня мы слышим, говорят, что вот наша страна не принимает наших ценностей западного мира, то хочется спросить, а вообще о каких ценностях идет речь? Даже в некоторых христианских конфессиях принято решение сочитывать однополые браки, что является явным отступлением от истины Божией. У нас были побратимые отношения нашей поместной церкви в течение, наверное, где-то, может быть, лет 8-9 с одной из церквей в штате Мичиган. И вот они как-то нам написали письмо и говорят: в нашей ассоциации принято решение, чтобы благословлять однополые браки, но наша поместная церковь не приняла такого решения. Потому что мы перед этим написали письмо с вопросом, а как вы относитесь к этому? И у нас продолжились еще какое-то время такие дружественные духовные взаимоотношения. Отступление от Евангелия, пренебрежение жертвы Господа Иисуса Христа. Вот что является причиной всех бед на земле. И когда наш брат Иван Степанович Проханов мечтал построить город Солнца, и уже было определено место где-то там на Алтае между двумя реками, и были уже как бы решены некоторые организационные вопросы на уровне государства, и вдруг этот проект закрыли. Его мечта была, что этот город будет, именно люди будут жить так, как мы будем жить в Небесном Царстве. То есть все должно быть в рамках Евангелия. И этого государство испугалось. Не дали осуществить этот проект. В начале 90-х годов здесь, вот в Центральной России, в районе Рязани, тоже было такое желание вот этот проект Проханова как бы осуществить, но и это не получилось. Знаете, рассуждая об этом, и в целом мы говорим о том, что причина всех бед и несчастий – это то, что человечество отвергает Господа Иисуса Христа и Его благую весть. И вот этому есть библейское объяснение – исходя из истории предыдущих поколений. Я хочу привести один библейский пример. Нам хорошо известен такой, знаете, царь Соломон, сын Давида. Это вообще уникальная личность, мы скажем. И уникальность его заключается в том, что в начале своего правления он приобрел благоволение в очах Господних. Бог во сне пришел к нему и спросил: «Что ты хочешь, Соломон, что дать тебе?» И мы знаем, что Соломон сказал Господу: «Я человек маленький, дай мне мудрость управлять народом твоим». И Богу понравилось это. И Бог дал ему такую мудрость, мудрость, которой не было ни у одного царя на земле на тот период времени и на все последующие поколения. Вначале, Библия говорит, он ходил в страхе Господнем. В течение его 40-летнего правления Израиль достиг невероятного преимущества, могущества, богатства и, что самое главное для людей, спокойной жизни, спокойной жизни. Цена серебра, говорит Библия, приравнивалась к железу. И вот Библия говорит, что многие цари хотели знаться с царем Соломоном, мечтали с ним познакомиться, дружить. И были такие, которые имели эту дружбу. И вот однажды в жизни Соломона произошло событие, когда его посетила царица Савская, когда она услышала о той славе, о которой ей рассказывали. Она решила все-таки сама посетить царя Соломона и узнать, подлинно ли так, как о нем говорят. И вот что интересно, написано в 10 главе 3 книги Царств с 4 по 9 стих сказано: «И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжение его, которое он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться, и сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла и не увидела, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блажены люди твои, и блажены сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем, творит суд и правду». Да, мы много слышим как живут в тех или других странах. Мы за эти последние 30 лет пережили большую эмиграцию в начале 90-х годов. Сейчас нечто подобное происходит в связи вот с этими событиями. Миграция увеличивается, особенно в среднем возрасте, в молодом возрасте. Люди ищут себе, как бы сказать, такого места, чтобы жить спокойно. Но Писание говорит, что весь мир лежит во зле. Весь мир лежит во зле. После царя Соломона, как мы говорим, не было ни одного подобного государства на земле вплоть до наших дней. Не было. Нигде мы больше в Писании не найдем и в истории не найдем государств, чтобы была вот такая жизнь 40 лет, спокойная, насыщенная, знаете, покоем, благословением Божиим. Но вдруг в старости Соломон стал проявлять неверность Господу, в поклонении другим богам. Может быть, мы слышали это выражение, что гонение – это благословение отчасти для церкви, потому что через гонение церковь увеличивается, церковь умножается, а через материальное благословение мы ослабеваем. Мы духовно расслабляемся, если так можно сказать. Я помню, с этой кафедры доктор Роберт Провост говорил нам проповедь, и вот он сказал такую мысль, что вы, говорит, не радуйтесь, что двери открылись, и что потоки благовестия открываются возможности, и что именно жизнь ваша улучшается. Но, говорит, вы на себе почувствуете, что как это будет действовать отрицательно на вашу духовную жизнь. Вы знаете, вот рассуждая, мы видим, что в старости Соломон стал проявлять неверность Господу в поклонении другим богам. И мы читаем об этом в 11 главе 3 книги Царств, такие слова, сказанные Господом в адрес Соломона, с 9 стиха. «И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедую тебе, я отторгну тебя от царства и отдам его рабу твоему». Но в дни твои я не сделаю сего ради Давида отца твоего, из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида раба моего и ради Иерусалима, который я избрал. То есть мы видим с вами, что со временем сердце Соломона именно стало быть неверным Господу. И вот тогда, после вот этого слова Господня к Соломону, проходит определенное время, и Бог воздвигает противников против Соломона. Об этом вы можете прочитать в 3 книге Царств, 11 глава. Можно всю главу, но я как бы советую 14, 23 стих. Но вот один из этих противников был из сынов Израилевых. И вот хотелось бы об этом прочитать. Это был Иеровоам. И здесь вот так сказано, 26 стиха 11 главы 3 Царств. «И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил Мило, починив повреждения в городе Давида отца своего». Починивал повреждения. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. и взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей, и сказал Иероваму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарту, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его». То есть мы видим здесь, что в этом тексте отмечены два удивительных слова, таких простых. Два слова – обстоятельства и случилось. Мы тоже бываем, находимся в определенных обстоятельствах случая. И мы иногда говорим: обстоятельства так сложились. Но ведь этим обстоятельствам ведь что-то же предшествовало. И мы, возможно, или не обратили на это внимания, или не придали этому значения. И вот когда мы рассматриваем этот библейский пример, то как-то, знаете, вот все складывается очень просто. Но сложность в том, что мы уподобляемся, можем уподобиться Соломону, когда имеем благословение, и где-то появилась гордость, самодовольство вот тем положением или тем успехом, как нам представляется, достигнутым нами. И где-то Господь отходит на второй или третий план. И тогда Бог создает такие обстоятельства, в которых именно Он хочет, через которые и в которых Он хочет, чтобы мы увидели руку Его. Но мы, возможно, не обращаем на это никакого внимания. И вот это слово Божие, здесь удивительно обетование Его, отчасти и всемогущество Его, когда мы читаем в 32-м псалме: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». То есть как бы здесь заостряется внимание именно на народе, у которого Господь есть Бог. Церковь является народом Божиим. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле, Он создал сердца всех их и вникает во все дела их». В этом отрывке Священного Писания есть именно главная особенность, где сказано «вникает во все дела их». Не просто видит, и не только видит, но еще вникает в наши дела. Мы читаем иногда и в жизни слышим: «Ну где Бог? Куда Он? Что Он не видит, что ли, что происходит?» А вот это слово говорит: «Вникает во все дела их». Братья и сестры, мы должны быть благодарны Богу, что мы принадлежим Ему. И касающееся нас касается зеницы ока Господь. Это нечто такое, знаете, не тайное, а взаимоотношение личностного характера, когда то, что касается церкви, Бога это не только задевает, а Бога это трогает глубоко. Он вникает, почему это произошло, что послужит вот этому надвигающемуся или происходящему. Или должно что-то произойти. Обратим внимание еще раз: вникает во все дела их. И мы, будучи детьми его, должны помнить об этом. Что касается нашей личной жизни, это всего лишь часть того, что может произойти со мной и с тобой, брат и сестра. А вот что касается целого государства, это гораздо сложнее и еще более ответственней. И если мы отвечаем за себя и за свой дом, то царь несет ответственность за все государство и за весь народ. И от принятия его решений зависит будущность всего государства. И вот, читая книгу Даниила, мы можем видеть, что ему была открыта будущность последующей истории его народа и всех будущих поколений вплоть до начала тысячелетнего царства. Об этом заканчивается, книга Даниила. И вот в этой библейской книге мы читаем, что в духовной сфере совершается борьба за каждую душу, за каждую страну, влияние на земных царей. Я приведу только один текст из этой книги. Конец 10 главы и начало 11. Когда Даниил получает именно особое откровение в третий год царя Дария, и когда ему была открыта будущность нашего времени, он очень заинтересовался этим. Ему хотелось понять, что за этим будет, какие последствия или какое последовательное событие. И вот здесь 21 главы, 21 стих 10 главы говорит так. Ангел отвечает ему: «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Итак, с первого года Дария, медянина, стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину, вот еще три царя восстанут в Персии». Вы знаете, эти стихи наводят нас на мысль и приоткрывают нам картину, что в духовном невидимом мире для нашего человеческого глаза идет постоянная борьба. И мы знаем из этой книги, что 21 день Даниил молился, и какие были противостояния, как ангел ему сказал, князь царства Персидского противостоял мне. Мне вспоминается история Елисея, когда Самария была окружена войсками, и слуга Елисея, Гиезия, говорит: «Господин, нам, увы, что нам делать?» И вот Елисей помолился Богу, и Бог открыл Гиезии, что войска сирийские, которые окружили Самарию, вдруг он увидел огромное полчище ангелов Божиих, и Елисей сказал: «Их больше, чем вот этих врагов». Вспоминается Иисус Христос на Гефсиманском саду, когда Петр, подняв меч и отсек рабу ухо, Христос сказал ему: «Ты думаешь, я не могу сказать отцу, и он пошлет 12 легионов ангелов?» Понимаете, здесь вот сопоставляя это, можно понять, припонять, или чуть-чуть приоткрывается нам, что между невидимым миром происходит битва между силами ангелов Божиих и ангелов сатаны. Нам просто не видим этот мир. Мы как-то рассуждали об ангелах, если вы помните, года два или три тому назад, и о их роли, их предназначении. И мы на основании Нового Завета видим, что у каждого человека есть ангел-хранитель. У каждого. И над каждым человеком, возможно, есть ангел сатаны. Почему Павел и пишет в 6 главе Ефесской церкви, что наша брань не против плоти и крови? Может быть, я приводил этот пример, но еще немножко есть времени, хочу привести пример. Помню, в юности мама меня возила в Сергиеву Лавру, и вот там есть в одном из храмов такая картина, как сейчас помню. Молодой человек, который направляется в кабак, и вот нарисован ангел сатаны и ангел Божий. Ангел Божий плачет, что этот человек идет в кабак, а ангел сатаны смеется. На самом деле, братья и сестры, Библия приоткрывает нам вот этот духовный мир и что происходит в нем. Не зря Христос сказал: молитесь, чтобы не ввести вас в искушение. И когда ученики радовались, что бесы повинуются им, Христос сказал: не радуйтесь этому, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Что-то несравненное есть, более важное, даже чем этот духовный мир и все его противостояние, и мы имеем обетование Божие, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть сатана побежден, но он делает все возможное, как рыкающий лев, ища каждый день, чтобы поглотить тебя и меня. Поэтому Бог допускает определенные обстоятельства и случай, в котором мы или видим Его руку, или не замечаем. У Бога особое отношение с царями земли, особое отношение. Я хочу просто прочитать эти тексты, их невозможно пропустить из наших размышлений. Книга Притчи, 21 глава. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его». Задумайтесь об этом. Здесь и слово, и здесь и ответ на это слово. Или 25 глава книги Притчи мы читаем. «Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебряника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою». Это притча Соломона. Он испытывал нечто подобное. Он искал себе советников с ними, чтобы была именно вот это утверждена правда, это правильная жизнь, это спокойная жизнь. Вот почему апостол Павел, послание Тимофею, просит церковь совершать молитву за царей и за всех начальствующих. Это же не просто так. Это та последовательность не прошлого, но настоящего, сегодня, в которое время мы с вами живем. Дух Святой просит нас совершать молитвы за царей, за всех начальствующих, чтобы они не погибли, и чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. Эта просьба остается и сегодня очень важной, потому что во всем происходящем сегодня стоят духовные силы и задача церкви понимать дух времени и молиться согласно духу времени. И то, что происходит сегодня, это причина греха от наших прародителей, Адама и Евы. Мы на себе это бремя несем, это последствия. Но, будучи новыми людьми, рожденными свыше, мы имеем вот эту силу Божьей благодати противостоять всему злому и возрастать в познании Его милости. И мы сегодня видим, братья и сестры, что в признаках второго пришествия Христа реальность того, что я и ты оказываемся соучастниками. Не только свидетелями, нет, соучастниками. И последнее. Обратим внимание также, что Израиль сегодня, все, что происходит там, как-то отошел от внимания мировой общественности, но это ненадолго. Это очень ненадолго. Израиль вновь вернет к себе пристальное внимание, особенно церковь, потому что так говорит нам Слово Господне. Как мы уже говорили и читали, у Бога особое отношение с царями. Мы живем в преддверии именно знамения Иисуса Христа. Мы живем в преддверии судов Божьих в лице труб. Мы живем в преддверии второго пришествия Христа. И человечество ожидает все больше и больше трудностей, потому что тайна беззакония, допущенная Богом, она должна будет осуществиться в лице открытия человека греха. И вот дойдет до того, что весь мир ополчится на этот народ израильский с одной единственной целью, чтобы полностью поглотить его. И вот книга пророка Иезекииля говорит нам следующее, 38 глава, я читаю такие слова. Книга пророка Иезекииля, 38 глава, мы читаем первые 8 стихов. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, изреки на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней, всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами всех, вооруженных мечами, персов и ефиоплян, и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера со всеми отрядами его, и многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. Знаете, вот эти слова, они говорят о будущем, но это будущее очень близко. Очень близко. Армагеддонская битва, о которой говорит нам Священное Писание, более ясно описана вот именно в этой книге Иезекииля, начиная с 37 главы по 39. Не правда ли здесь это удивительное слово пророческое? «Ты мне понадобишься». Поэтому все то, что происходит сегодня, это не обстоятельство, это не случайность. К этому были определенные предпосылки, и они ясно отражены вот в этих словах Нового Завета. Когда мы услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, это еще не конец, сказал Христос. То есть все это говорит о том, что Бог вникает во все дела живущих на земле. И Отец Небесный, Господь наш, передал Сыну Своему власть над каждой плотью. И благодаря Его жертве, победы на Голгофском кресте, Церковь имеет дерзновение приходить к престолу Его благодати и быть в соработе с Ним. И задача наша, являясь телом Христовым, именно быть в соработе с Ним. Вот почему Христос и призвал Своих учеников и сказал им, и приблизившийся Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Так сказал Господь. И мы сегодня призваны быть в соработе с Ним. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Аминь.